Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 7 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». И мы начинаем. Сегодня мы будем говорить... Да, прежде всего представляю наших участников дискуссии. Элина Жгутова, член Совета по защите семьи и традиционных ценностей семейных при уполномоченном по правам ребенка Астахове и руководитель информационно-правозащитного центра «Иван Чай». Элина Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Врач-сексолог и кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа Александр Полеев. Александр Моисеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Телефон прямого эфира 7373948, работает смс-портал, можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Ну и, в общем, более-менее понятно уже просто по списку участников дискуссии, о чем мы будем говорить. Во-первых, 57-я школа, где директор уходит с поста после того, как написали о том, что кто-то там из учителей расклевал учениц, а может быть много учениц. С этим будут разбираться, следственный комитет это изучает. Параллельно другая часть следствия. Следственного комитета изучает историю в Кемерове, где с большого скандала стартовал учебный год в местном госуниверситете. Уже и директор вуза в отставке, и двое его заместителей поплатились должностью. Просто потому, что первокурсники во время церемонии посвящения студенты не в институте, на загородной базе взяли, разделись догола, а потом выложили в интернет вот эти вот снимки. Все, видите, директора вуза больше нет на работе. Там директор школы, здесь директора вуза. У всех много претензий. Вот эти скандалы, они описывают какую-то трансформацию общества. Это трансформация к лучшему или к худшему? Стоит ли говорить об изменениях? Вот о чем мы будем сегодня говорить. Давайте начнем. Элина Жгутова, прошу вас. Что это?
Добрый день. Ну, вопросы ваши, конечно, звучат даже не провокационно. Неужели это может быть изменение к лучшему, когда дети начинают раздеваться и бегать? Кстати, точно такой же голый забег мы наблюдали в школе в Жуковском. А мы занимались этой проблемой, ничего, там все на местах, все работают, и директоры, и учителя, и даже говорят, что вот у нас такая традиция, уж извините. Ну, о чем мы говорим? Ну, конечно, сейчас я вот...
А почему это плохо? Почему это плохо, когда это делается не на уроке, в свободное время? Потому что они почему-то считают, что так принято.
Вы имеете в виду секс с ученицами, что это не делается?
Нет, пока мы говорили о том, что даже где-то в Жуковском кто-то снимает одежду, где-то бегает.
Да, но они бегают вот по всему коридору школы.
И, не на уроке же.
Ну, почему? Во время учебных занятий. У них была такая вот пробежка, такая вот прям по коридорам, по двору надо пробежать. Тоже такое вот, это, кажется, окончание свидетельства. Там на начале учебного года, а здесь об окончании.
Ну, что называется, назло учителям, я так понимаю.
Ну, это просто такой эпатажный выход. Вот. Да, но мы знаем о том, что вот, когда готовились оранжевые революции, как раз-таки вот снятие себя одежды, срывание одежды, вот это тоже был одним из, ну, таких вот... ритуалов, которые предшествовали, собственно говоря, вот этим вот волнением уличным.
Слушайте, у нас вы в любую деревню выйдете, там обязательно кто-нибудь без одежды вам
встретится. Подождите, ну, в смысле, когда пастух в жару пасет стадо овец, он снял рубашку, ну да, или рыбак на рыбалке, это понятно. Он, так сказать, это не социальный вызов никакой раз.
А это социальный вызов именно?
Это не нарушение стыда.
А это именно социальный вызов?
А как вы думаете, вызов. А что же такое?
Ну, люди бегают.
Потом это разрушение нормального чувства стыда. Вообще говоря, которое, вот мне, наверное, мой... собеседник, либо, там сказать, оппонент не даст соврать, что нарушение стыда – это первые признаки, вообще говоря, психического отклонения. То есть первые признаки, когда можно уже задумываться о том, что у человека что-то не в порядке с психикой. То есть это признак шизофрении,
да, хорошо,
полное отсутствие интимного стыда – это признак шизофрении.
Признаком шизофрении.
Жгутова, да.
Я Александр Полеев, психиатр со стажем работы 43 года, кандидат наук в сфере психиатрии. Конечно, это был эпатаж в Жуковском. К шизофрении это не имеет ровно никакого отношения. Имеет это большое отношение к плохому воспитанию, к, очевидно, запущенной работе в школе, к воспитательной работе. И я согласен с моим оппонентом, что, ничего тут хорошего нет, но считать, что подросток 15 или 16 или 17 лет, раздевшийся и в знак протеста против всего, или чтобы показать, что он лучше других, круче, пробежал по коридору, считать это признаком душевного заболевания, вообще...
Нет, отклонение, я так не сказала. Я сказала, что полное отсутствие стыда интимного свойственно шизофреникам. Здесь, кстати, вот все, собственно говоря,
То есть нудисты все шизофреники?
Абсолютно.
Ну, естественно, что это отклонение.
Абсолютно нет. Полное отсутствие действительно свойственно душе. Во-первых, не надо говорить шизофреникам. Это больные шизофрении, такие же, как больные язвой или больные там, воспалением легких. Это больные люди. Среди больных этим заболеванием есть люди, у которых... полностью присутствует.
Если можно в микрофон.
Это совершенно, да, это, это совершенно не обязательно. Мы же здесь с вами говорим даже не о полном отсутствии стыда, а об эпизоде и эпатаже, который свойственен подросткам во всем мире, что у нас, что...
Нет, да, кто-то катается что на кровати.
В какой-нибудь...
Кто-то еще что-нибудь придумывает.
Чаще всего этот эпатаж сегодня идет, конечно, в сексуальную сторону, да? Девочка надела кофту с таким декольте, что, строго говоря, это уже не назовешь декольте, или девочка надела такую юбку, которую при всем желании нельзя считать...
Или мальчик одел юбку иным, девочки.
Да, нельзя считать ничем иным, кроме как поясом. Дело в том, что, конечно, подростковый возраст – это кризисный возраст. Сейчас он особенно кризисный в последние годы, потому что происходит акселерация подростков. Что это значит? Это значит, что половых гормонов в них вырабатывается больше. Это реально доказывается изменением. Вот у них уже не 4 миллиграмма тестостерона, как у нас с вами, да, в подростковом возрасте, а 4,2, 4,5. Но, к сожалению, вся трагедия в том, что эта акселерация распространяется только на физическую и сексуальную сферу, на мозг. Она не распространяется абсолютно. Особенно те сферы мозга, которые отвечают за контроль.
Нет, слушайте,
за
раньше как-то контролировали.
За осторожность. Во-первых,
вообще,
раньше у них было меньше гормонов. Да? Сегодняшние подростки опаснее, чем подростки десятилетние.
По советской школе нельзя было бегать голым.
А что же у нас происходит? Подождите, вот просто давайте вот выясним. То есть у нас 5000 лет уровень не менялся, а за последние там 20 лет сменился. Так что
ли? Акселерация ускоряется, во-первых.
Нет, я понимаю, но все-таки порядки-то. Ну, давайте как-то вот, 5000 лет и... Ну, 50,
я про 5000 лет ничего не говорю. Я вот 50. Не работал в те времена.
Ну, 50 лет
назад. Ну, я и 50 лет назад не был психиатром. Я не
то есть у нас все ограничивается периодом
вообще,
вашей практики?
Подростки, нет, подростки всегда были тяжелыми. Другое дело, что первое, сейчас они стали тяжелее. И второе, контроль общества за подростками, он очень сильно нарушил.
Ну, это я с вами соглашусь.
Я вообще не сторонник советской власти. Да, но при всех ее недостатках, да, она подростками занималась. Она были бесплатные кружки. Ведь единственный способ спасти подростка от бегания голым по школе, это его увлечь.
Дать ему лопату в руки или повесить его на турник.
Да, но его надо было увлечь при этом. Силой с подростком не сделаешь ничего.
Господа, но подождите, в советское время было то же самое часто. Просто об этом не говорили в интернете.
Ну, давайте, ну, знаете, вот это, ну, понимаете...
Это было внутри детского коллектива.
Да и каннибализм, понимаете, был, ну, нельзя же так говорить. Но это были единицы, это были жуткие, там, выдающиеся всего на свете случаи. А мы сейчас говорим, и так было, и там было. Но это неправда, понимаете? Это были другие совершенно масштабы, не надо так говорить.
Хорошо, тогда смотрите. Смотрите, о чем пишет один из наших слушателей. Возвращаясь уже теперь к 57-й школе, а там текст, помните, с которого все началось?
Да,
он, начинался он буквально со следующего. 16 лет об этом все знали и молчали. А почему молчали?
Не верю я этому тексту. Я подростками занимаюсь все 43 года. У меня книги, статьи, я их принимаю. Подростки народ особый, совершенно особый. Один подросток будет молчать, действительно, а два подростка, три подростка молчать не будут. Они будут скорее преувеличивать, они будут бить в колокола, они будут обвинять и жаловаться иногда совершенно неоправданно, а иногда оправданно. Поэтому думать о том, в закрытом учреждении, из которого нет выхода, я бы согласился, да? Но в школе, которая находится в Москве, если бы это было так, как преподносит журналистка, то какой-то подросток, какие-то подростки, узнав об этом, придя домой, за чаем рассказали бы родителям.
Так и было, они не скрывают.
Родители рассказали, ну и молчи.
Да, потому что нам нужно сохранить нашу элитарность. Логика была следующая. Если об этом будет известно, школу закроют, вы лишитесь собственной избранности. Чего ж тут непонятно? Все ее и охраняли. Все 16 лет люди охраняли свое избранничество.
Я врач на протяжении более 43 лет. Я думаю, что из многих людей, которыми это которым это рассказывали, если бы были многие, нашлись бы людям, которым глубоко плевать на эту часть школы, а им важна порядочность, то есть, все-таки им это важна, чтобы подростка не
обижали. Что... Да.
Если это и были, были разовые какие-то вещи.
Да. Я думаю, что это, разовые вещи.
Подождите, какой разовый, если
место...
одна учительница родила от ученика, значит, были какие-то романы между даже женщинами. Сама... Подождите, это все про 57-ю? Сама завуча Екатерина признается о том, что у нее был роман собственно, с директором, Давидович известен другими пристрастиями.
Роман с директором, это вообще норма.
Слушайте, ну,
для школы.
Конечно, извините, я в другой школе учусь, у нас не было романа.
А я учился как раз в такой, где у физрука был роман одновременно с преподавательницей истории и с преподавательницей географии. И они, это было на Украине. И преподавательницы между собой дрались. Но при этом девочек он не трогал.
Я буду хвастаться, а не вы. Мы же все-таки о порядочности говорим. Но у меня такого не было. Я просто говорю.
Хорошо. А родители соглашались, чтобы их ребенок спал с учителем. Это смешно, в это не верит 864-й. А 757-й пишет вариант, что текст художественная отсебятина на горячую
совершенно,
тему.
Да, совершенно, даже не совершенно согласен. Обратите еще внимание.
Ну, секс, а почему-то, подождите, да, вот, ну, все хорошо, никто не знал. Ну, вы верите, что жена этого Бориса Мейерсона, вот все, вот ничего не знала, работая в этой школе, да? Ну, как так может быть?
Позвольте, я закончу свою мысль. Mm-hmm. Значит, секс – это вещь очень конкретная. Это же не теоретическая физика. Если учитель...
Есть действие сексуального
занимается,
характера,
понимаете? Да, занимается там нечто, там речь шла о половой связи. Занимается сексом, то это происходит на какой-то квартире. Если вы заметили, люди не занимаются сексом в облаках. Правда? Да, а со школьницами не занимаются в кустах и на улице. Это все-таки школьницы, если занимаются. Значит, это происходит в какой-то квартире, это происходит в какое-то определенное время, есть какие-то тому свидетели и так далее. И это очень легко, я много раз выступаю в судах по этим поводам, это очень легко доказать, потому что это конкретное действие. Спроси у девочки, как вы предохранялись, как ты предохранялась с ним, чтобы не забеременеть. И если она предохранялась, и секс был, она тебе точно ответит, потому что вопрос...
Ну, а если она вчера посмотрела порнофильм и расскажет вам его содержание, то что?
То через три дня она мне расскажет другое. Я много раз в этом участвовал.
Ну и где будет правда, извините, сегодня одно, завтра другое.
Правда будет в том, что этого не было, потому что это было реально, я не о данном конкретном случае говорю, если это было реально, она навсегда запомнит, это же не развратные девочки, которые не помнят, чем предохранялась сегодня, а чем завтра.
Нет, давайте вот фантазия, может быть,
у нас, во-первых,
я об этом и говорю.
Слушатели все говорят, во-первых, значит, вот эти голые люди, которые бегают по школе, это типа фигня.
Абсолютно.
Пишут, да. Один за другим пишут.
На них смотрят первоклассники, там дети.
Я согласен, что это очень неправильно, и что, конечно, надо было принять меры вплоть до исключения. Но вреда это такого безумного, кроме тем, кто бегает, не находит.
Педагоги это оправдывали и остались на своих местах.
Но если
вот это
вы
неправильно,
говорите,
абсолютно.
Если вы говорите, что это плохо, Юрий пишет, что в Советском Союзе нагишом не купались, что на Ивана Купалу голыми через костры в деревнях не прыгали.
Да
ну
и на здоровье пусть прыгают, но
подождите,
по школе
мы все говорим о разных вещах. Мы говорим об институте воспитания. Да. Вот именно. Всему, извините, каком-то пруду
время.
Ночью в собственном деревне присутствии взрослых или согласных, там сказать, развращать своих родителей, детей взрослых.
Больше
понимаете?
Того, взрослые люди могут заниматься интимной жизнью так, как они хотят. Это их личное дело. Абсолютно. Но если речь идет об учителе и ученице, это вещь запрещенная. Секс это занятие для взрослых. Если вы хотите, два 25-летних человека, мужчина и женщина, хотят прижечь друг другу половые органы паяльником и получить от этого массу наслаждения, это их личное
Александр
дело.
Александр,
сейчас... Если, да, учитель хочет... только пример, я не призываю.
Да-да-да.
У нас напряжения
это
не
важно.
Хватит тогда. Да, но если учитель даже притрагивается к девочке, которой нет 16 лет, а которая при этом его ученица, это преступление.
Господа, вот тогда давайте мы сфокусируемся на этой истории. 692-й пишет: я полгода преподавал сам в школе, так старшекурсницы сами в штаны лезли, сами были готовы совратить. Это первое. Второе. Дмитрий пишет: ну, допустим, учитель переспал со школьницей, которой лет 16-17.
Да, у нас возраст согласия. Юридически не подкопаешься, конечно. Это
и
а тем более, извините, можно я скажу, 57-й дураков нет. Мы это знаем, да, и никто не будет себе статью вот так вот наматывать.
Это сама 57-я про себя говорит.
Нет, я тоже так считаю, в общем-то, честно говоря. Ну, общий уровень там интеллектуального, я имею в виду, что хватит ума, чтобы, так сказать, не зарабатывать себе статью. Можно дождаться возраста согласия. 16 лет, и вполне себе ничего сейчас не будет. Это все понятно.
Возраст согласия. Ладно.
Да, мы сейчас говорим о этических нормативах, о норме, да, которая...
Где здесь этические
нормы? Юрий, по определению.
Это, конечно, школьная этика.
Место, где учатся. Сексу там не место, это мешает учебе. Учреждение – место, где работают. Там делают свое дело, да, и сексом на станках тоже не занимаются. А если хотят позаниматься, то заканчивается смена, они куда-то идут и на здоровье.
А учитель с ученицей не могут даже так?
Учитель с ученицей не могут даже так, он должен подождать, пока она закончит школу. Я немножко согласен с тем автором, который говорит, что девушки сами проявляют инициативу. Это бывает. Но это же подростки, неразумные, переполненные гормонами.
Когда все информационное поле накачано сексом, это бывает.
Да. А не бывает влюбленная девочка. Вообще, если ты хорошо преподаешь...
Нет, конечно, это всегда было.
Обязательно в тебя влюбляется. Но твое дело поставить обязательно.
Это невинные, невинные чувства, да. Понимаете, поставить, которые, конечно, девочку, в любой школе
да,
есть.
Оно, действительно. Оно иногда не всегда невинное, она хочет большего.
А что тогда должно
надо
происходить?
Объяснить, ты ей должен объяснить, что для большего... Она еще не созрела, ты еще не созрел, и пусть она поищет любовь в 10-м
вот если
Б,
бы моей дочери, если бы она у меня была, какой-то учитель
масса.
Вот так вот с менторским тоном сказал: дорогая, давай отложим наши постельные отношения до 18-летнего, ну, знаете, я бы имела кое-что к этому учителю.
Ну,
да?
Извините,
школьная этика.
Русский язык богатый, это можно сказать по-другому.
Нет, какая разница, когда человек вообще предполагает, это, извините, уже...
Сказать, что
он уже сеет зерно, понимаете,
господа,
вообще
господа,
в молодом...
Ну, говорят, что жизнь, она настолько вот разножанровая, что такое,
кстати,
бывает.
То, о чем вы говорите,
так
бывает
вот.
Иногда. Мастерство учителя заключается в том, чтобы девочке даже и отказать иногда жестко, но так, чтобы ее, это же подросток,
если учитель не хочет
отказать... Да не должно быть таких девочек, понимаете?
Они есть. Это не мы с вами придумали переполненность половыми гормонами.
Нет, почему?
Что вы можете... прийти в школу
Александр
и сказать,
мы не
знаете,
придумали,
давайте у всех
но с нашего молчаливого согласия,
гормоны
извините.
Повысились,
да.
Это акселерация.
Да, да.
Вот давайте.
Какая акселерация?
Никто...
Акселерация, это, извините, когда веками что-то происходит.
Господа,
когда
извините,
за последние
20-30 за 5 лет. Вы
извините.
Кто по профессии? Вообще.
Я математик.
Неожиданно.
Математик, ну вы должны, должны понимать.
Вот я-то и понимаю как раз, что качественные изменения не могут происходить, понимаете? Не происходить 5000 лет, и потом за 50.
Да, вы меня лучше поймете. Первое исследование старших школьников в Москве было произведено в 1964 году. Uh-huh. Я сам тогда был школьником, поэтому о нем могу только читать и знаю тех, кто это делал. Uh-huh. Я у них учился. Знаете, какой был размер обуви у среднего московского 11-классника тогда? 41. А сегодня 42,5.
А
прошло 45.
Сколько лет, Александр Моисеевич? Сколько лет человечеству?
Мы с вами сейчас говорим о мальчиках и девочках.
Знаете, были какие-то такими темпами, как
можно
вы говорите?
Можно я все-таки верну к этой истории?
Прямой пропорциональности,
действительно,
кстати,
идет нарастание акселерации.
Так
это
вот,
не мы с вами придумали.
Даже если есть ускорение,
да,
я с вами соглашусь.
Совершенно верно.
Все равно невозможно, но 5000 лет.
Так, господа, мы все-таки пытаемся разобрать конкретную историю.
С 5000 годами.
Ну, человечество перестало.
А я хочу пристать к другому.
Я про человечество ничего не знаю. знаю. Я врач, который работает с подростками. Отстаньте от меня с человечеством. Я вот работаю с ними последние 40 лет. И знаю, что они за эти годы очень изменились.
Смотрите, что... Я вам объясню, почему. 2016 год.
Спасибо. Мне специалисту и автору книги об этом вы мне объясните. Спасибо.
Смотрите, мы возвращаемся к истории, где есть девочка и учитель. Или мальчик и учительница. В какой-то момент учитель или учительница решают, что они пойдут навстречу этому чувству. Он уволится, тогда все нормально? Александр Полеев. Учитель уволится из школы,
пока
и
она не закончила школу, это все равно не будет нормально.
Возраст согласия уже нормально.
Отношения, дело не в возрасте согласия. Дело в том, что отношения в значительной степени, Юра, произошли потому, что он был учителем. Может быть, встреть она его на улице или
не
в кино.
Его внимания.
Он бы на нее не произвел такого впечатления. Она влюбилась, потому что он хорошо вел урок. Это все равно злоупотребление сексуальным положением, социальным, профессиональным статусом. И в любой другой стране мира, он бы к школе вообще близко не подошел, не говоря уже о том, сколько бы он отсидел.
Александр Полеев, Ирина Жгутова, с вашей точки зрения?
Ну, конечно же, ничего, так сказать, это бы не исправило. Мы сейчас говорим о том, что вот у нас новый министр образования, мы должны выстроить заново нормальное образование классическое, да, восстановить все принципы образования от простого к сложному, от частного к общему и так далее. Все, что было разрушено за это время, мы должны восстановить, но извините, если у нас останется разврат в школе, мы можем как угодно менять школьные программы, мы ничего не добьемся. Дети не будут учиться,
не, ну,
они будут
это
думать.
Действительно не
разврат не исчезнет сам по себе.
Могу сказать про... Как только слово «гормон» звучит, Александр Моисеевич, ну все,
пусть
уже невозможно
Жгутова
говорить.
Скажет,
ну, давайте именно этим объясняется такое поведение.
Ну, так вы же не можете объяснить, почему это произошло.
А никто не знает, почему
растут гормоны. Как-то никто не знает, извините.
Но есть 111 гипотез, я вам могу изложить из них основные.
Вы попробуйте показывать человеку один раз в жизни там порнокартинку или два раза в день, или каждую минуту показывают. Сейчас показывают каждую минуту порнокартинку школьнику. Ну, умоляю вас. Ну, у нас во втором классе даже специальная гимназия, где дети ходят с порно на телефоне. И это при том, что выставлены все эти барьеры.
Я с вами согласен, что это отрицательный элемент, но не главный. Главное все-таки, если бы они оставались на том же гормонально, провоцируют, я с вами согласен, но это не единственная причина.
Господа,
не единственная.
Наши слушатели...
Вы должны были за это время найти.
Наши слушатели
причины,
пытаются
мы...
понять, о чем вы ищу. Говорите. Смотрите, да. Лизерок пишет, подождите, раньше в 13 лет люди уже женились, а вы сейчас нам рассказываете про разврат и ускорение процессов.
Нет-нет-нет, это опять подмена понятия, это абсолютно
да,
не так.
Да.
Это
ну,
когда нужно было девочку выдать
да.
замуж,
да.
понимаете, были, кстати, да. многодетные семьи. Давайте тогда исходить и сказать, сравнивать эти реалии и те реалии. У нас
кроме
что,
того, здесь вообще женить беречь
у нас что, извините, сказать, многодетные семьи? Нет, у нас уже нарушена структура, да, там, сказать, ячейки общества. Она уже другая, поэтому, в принципе, уже невозможно говорить о том, что происходило тогда и что происходит сейчас. Ну да бог с ним. 13 лет и сейчас где-то на юге, там, какие-то... каких-то там странах все это выдают. Но если мы строим сообразно своему нынешнему сознанию общества, да, то мы должны понимать, что в 13 лет девочка не может создать полноценную семью. Может, тогда могла,
да,
я не знаю.
Она вообще сексом собирается заниматься.
Она психологически и физически не зрела для этого. Понимаете, что у нас, в принципе, вот государственная программа выстроена для того, чтобы она училась в это время в 8 классе. Да?
А
у нее еще 3 года впереди.
Я бы сказал так, что мы... сексуальный интерес девочки, мы и мальчика, мы им должны управлять. И если старшеклассники между собой как-то любят друг друга чаще и лучше, чем это было в наши времена, то надо как-то этим управлять, занимать, это нехорошо. Надо, взрослые не должны злоупотреблять этим. Вот в чем,
это
вот в чем проблема. Да. Если одиннадцатиклассник спит с одиннадцатиклассницей, это вопрос морали, надо
нет,
с ним побеседовать.
Это вопрос к родителям,
и сказать,
если честно,
да.
в первую очередь.
И к родителям тоже. Но здесь
а
нет
потом
никакого
уже к социуму,
нарушения.
Который
здесь
так
нет
позволен.
Никакого нарушения права, да, никого не судят.
Элина Жгут. Александр Полеев, это программа «Баррикады». Мы говорим об отношениях в обществе на примере того, что произошло в 57-й школе. Сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы Мы продолжаем. Это программа «Баррикады». Сегодня среда, 7 сентября. Радио «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. О секс-скандалах говорим, о состоянии в обществе. Роберт Андрес. Так подписывается наш человек. Пишет: да, меня зовут Роберт, я достаточно молод, когда-то преподавал в одном учебном заведении и, присоединяясь к словам одного из слушателей, женская половина обучающихся практически всегда строят глазки, всячески своим поведением намекают на симпатию. Мне пришлось простроить целое актерское амплуа эгоиста, но, говорит, по опыту понял, что чем больше я их игнорировал, тем сильнее полыхал костер и желание в душе. Я получил огромный психологический опыт, но даже не думал переступать эту планку. Я понимал, что этого делать нельзя ни в коем случае. 118-й про другую. Пусть решают демографические проблемы, и неважно где, хоть на парте, хоть у станка. Главное, чтобы не было насилия. Все остальное — это уже детали. Потом еще. 816-й пишет: что же вы все про телевидение забыли? Дом-2 их всех воспитал. Потом 54-й пишет: мне в 13 лет было... Ну, я выглядел, так думает он, выглядел как 25-летний, в школе спал с учителями, и проблема не в возрасте, а во внешности. Мол, я красивый был, и поэтому вот так. 692-й. Меня в последнем классе совратила репетиторша, которая старше была меня всего на 5 лет. Это было здорово, она меня научила, как реально доставить женщине удовольствие. Все ее наследницы были ей благодарны. В 2000-е, пишет Александр, ходили в школу с порно-журналами, и ничего такого. Вот и все. Собственно, вот все, что написали. 790-й пишет: проблема у нас вообще в другом. Функция школы сведена к обучению, а должна быть функция воспитания в школе. Отсутствие воспитания — это
распущенность. Я всегда говорил, писал, Александр Полеев. Всегда говорил, писал и буду говорить, что ни в какой сфере мужчины не хвастаются больше, чем в сфере сексуальной, и не преувеличивают свои достижения. Очень я сомневаюсь, что он был в 13 лет главным любовником школы. Все-таки обычно эта функция лежит на учителя физкультуры или учителя труда, которые вдвоем ему вместе так бы...
Иерархия в современной школе расписана.
Так сложилось. Так сложилось исторически. Да. Нет, ну физик может присоединиться, если в тренажерном зале, а он там в 13 лет король. Соблазнение репетиторшей, ну, бывает, конечно, но тоже очень редко. Знаете, мы говорим о том, что подростки, особенно, очевидно, подростки 57-й школы, выдают свои фантазии за реальность. Но мне кажется, что подростки 40 лет, наши слушатели, тоже выдают свои фантазии за реальность.
Хорошо. Может быть, тут тоже сейчас про фантазии мы заговорим, но это уже Ильине Жгутовой. 467-й пишет: вот вы говорите, кругом разврат, сплошной секс везде. Угу. А я, говорит, почему в 28 невинен? Это вам шах и мат. Уточню, я неверующий, я себя не берегу и семью не хочу. Я такой.
Ну, вот замечательно, отлично. На вас будем равняться, что ж такого.
Нет, подождите.
Только
если
у вас
разврат...
мало таких.
Этот человек
это
решит нам демографическую проблему один.
Нет, подождите, как он ее решит, если он 28 лет? Вообще-то уже возраст достаточно зрелый, да? Он уже чуть-чуть перегулял. Надо было чуть пораньше жениться, найти себе жену, нарожать.
Он хочет.
А так, может, он child-free тогда, при чем здесь демография?
Да. Я думаю, что Элина математика, это вопрос к опытному врачу. И ему надо не на радио с этим обращаться.
Он не считает себя больным. Нахожусь.
А на прием идти.
А он не считает себя больным.
Конечно. Ну, а где вы видели таких больных?
Да, есть только недообследованные. Да. Здоровых нет,
совсем
это понятно.
Здоровый.
Да.
Девственник 28 лет, но при этом абсолютно психически здоровый.
Это его личное дело.
Орел.
Точно ровно так же, как вы настаиваете на то,
что... В моей практике, пишет Алексей, был случай дружбы учителя физика и ученицы. Потом она закончила школу, была свадьба, правда, потом быстро развелись. Вот, собственно, так. Юрий пишет: я хочу, чтобы в школе было обучение, а не воспитание. С воспитанием детей я как-то сам справлюсь. А те, кто требует воспитания от школы, просто пытаются скинуть с себя обязанности родителя. Кто должен воспитывать?
Нет, разумеется, все должны воспитывать. То есть в большей степени, естественно, родители, но в какой-то степени и школа. А вообще говоря, иерархия воспитания должна быть выстроена следующим образом. Государство должно воспитывать родителей, а родители должны воспитывать детей. А вся остальная среда должна быть тоже воспитательной, но никак не развращающей, как сейчас. Вот сейчас я хочу просто вам сказать, что сейчас Министерство культуры хочет отменить вот эти вот наши возрастные ограничения, да, к информационным продуктам, сделать поправку к закону, который запрещает информационный наносить вред детям нашим. Да. Так вот, они сейчас как аргумент используют тот... И у нас еще есть 100 метров... от учебных заведений должны располагаться вот те объекты информационные, да, которые выдают информационный продукт, там, библиотеки, театры, ну и так далее, да, кинотеатры и прочее. Они настаивают, что, чтобы вот это расстояние было уменьшено до 50 метров, а в качестве аргумента приводят такие, что, например, МХАТ находится от гимназии 15-20, меньше, чем на расстоянии 100 метров. Что же нам теперь МХАТ закрывать? А в МХАТе идет, извините, такая идет, мягко говоря, порнография, да, они же должны ставить идеального мужа.
Нет, что, а как вы говорите, надо закрыть МХАТ?
Слушайте, ну и серьезно, а никак нельзя репертуар поменять, не давать пошлятины, не давать порнографии, не давать там оскорблений.
Вам не кажется, что
там,
это субъективно?
Что значит субъективно? Когда кидают дерьмо в распятие, когда священник трансвестит,
а женщина...
Это все
происходит в МХАТе?
Конечно, это спектакль «Идеальный муж», посмотрите. Отсюда я бы рот не открывал, если бы это было не так.
Я бы сказал по-другому, что ко всему этому детей не надо подпускать.
А в Перми, допустим, да. Вы не знаете, что творится в наших театрах? В Перми вчера выпущен спектакль, то есть начало, за, в смысле, анонсом у «Миллиграмма» с Гуру Финкелем. 8 половых актов на сцене на фоне Богородицы, из них 2 нетрадиционных. Ну, в смысле, половых актов. Вот о чем мы говорим. Вот об этом
театр.
Надо говорить. Дом 2. И дом 2, конечно, и все остальное, извините.
А родитель не может
потом,
не пустить туда?
А потом, это у них гормон, это понимание, ничего себе. Так, понятное дело, мы еще, между прочим, даже если вот так вот с профанной точки зрения посмотреть, когда мы растормаживаем сферу сексуального в раньше времени, у детей в мозг-то уже не, кровь не попадает, они уже не думают, извините, ни о математике, ни о физике, уж тем более какой-то там романтической литературе. У них все внизу.
92-й вообще пишет, возвращаясь к той пятилетней, на 5 лет более старшей учительнице, репетиторше, старший партнер обучает нормальному сексу.
Лучшего.
Сверстники этого просто не дают.
Ну, если вы будете секс-сменом, там, понимаете, по жизни себя готовите к этому, к сексуальному марафону, то, наверное. Но мне кажется, что жизнь человека много богаче, вообще разнообразнее, вообще говоря, должна быть и целомудреннее. Понимаете, по целомудрию не нужно понимать сохранение девственности. Это образ жизни, который не позволяет вот такого разврата, распущенности и так далее.
Ирина Жгутова, Александр Полеев.
Да, вся рота шагает не в ногу, солдат шагает в ногу. Дело в том, что все равно общество, во всяком случае наше, идет к большей ценности интимной жизни, к большему ему наслаждению.
Чего про свое общество говорить? Вот у меня другое общество, оно не идет к этой ценности.
Да, ваше не идет,
то наше идет. А у нас другие ценности, я вот защищаю.
Позвольте, я закончу. Но дело в том, еще раз повторю, что занятие интимной жизнью, интимное наслаждение, это очень здорово, они помогают жить, кому-то не нравится, кто-то больше любит общественную деятельность, на здоровье. Но это занятие для взрослых. Дети из него должны быть полностью исключены. И тот, кто хоть как-то попробует включить детей в это, должен быть немедленно наказан. Это все равно, что ты сам с пистолетом играйся. Дурак ты в свои 25 лет. Играйся. Но если ты этот пистолет дал поиграть 14-летнему ребенку, то твое место на нарах.
Хорошо. Юрий пишет, судя по количеству абортов и разводов, общество вашей гости, читая Элины Жгутовой, в меньшинстве в нашем
обществе. Безусловно. Безусловно. Традиционные ценности понесли, ну, просто невосполнимые потери за последние 20-30 лет.
Польский банан
лет.
Спрашивает, а вы правда думаете, что школьники массово ходят в МХАТ, вообще в театр ходят?
Нет, ну, а им некуда ходить, естественно, они куда-то
поэтому они
ходят.
Идут в МХАТ, конечно, я понял.
Нет, почему? Некуда уже теперь ходить.
Я
в МХАТ не пойдешь, Станиславского не пойдешь.
Ни в чем не согласен. Но вот в том, что наша культура, не только наша, российская, и зарубежная, злоупотребляет сексуальной сферой для того, чтобы сделать спектакль, фильм более интересным, это на самом деле от недостатка мастерства. Вот великий режиссер Виктюк, да? Нет у него особенной сексуальных
сцен. Да,
не надо, да, не надо, да. Не нужно ему, и так смотрит за действием. А когда режиссер не может поставить спектакль, чтобы зрители два действия сидели, раскрыв рот, то он вынужден ведущих актрис, которые уже 2-3 года назад вышли на пенсию, он вынужден их раздеть на сцене.
В МХАТ не пойдешь из-за цен на билеты, а спектакль там вообще полно, просто каждый выбирает то, что ему нужно. А кому не нужно, тот не обратит внимания. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу вас.
Добрый день, Елена. Вы знаете, очень понятна позиция Александра, и я как бы вот поддерживаю на его стороне, потому что действительно вот это такой вот, он конкретно на стороне подростков, он их защищает, а то, что с ними происходит, это виноваты взрослые. Это же абсолютно понятно. И непонятна позиция Елены. Она что, считает, что подростки виноваты, что с ними происходит? Почему она все время, Елена, простите, почему вы все время оппонируете и спорите с Александром?
Как вам не стыдно? Действительно, не Елена, а Элина, конечно. Вы понимаете, о чем говорила наша слушательница?
Нет, не понимаю абсолютно. В смысле, что значит спорю с Александром? Виноваты подростки? Я ни разу не сказал, что виноваты подростки. Вот ни разу. Наоборот.
Я тоже так думаю. Елена подростков не отменяла. Она обвиняла общество, которое этих подростков
которое создало вот это информационное пространство, насквозь пропитанное вот этой атмосферой.
Но это есть, с этим надо считаться.
Ничего подобного. С этим надо бороться.
Управлять. Ну, не бороться, а управлять. Потому что бороться с подростком невозможно, поверьте мне.
Пошлости должно быть меньше. А уж как это управляться или бороться, это уже есть задача государства.
Но Виктюка должно быть меньше, я так понял.
Ну, Виктюк это...
Виктюк абсолютно не самый страшный, потому что у него, и совсем не страшно, потому что...
У него
искусство есть.
Богомолов,
вот
есть
страшно,
много талантливых
страшно,
людей.
Страшно, когда люди без искусства заменяют сексуальными сценами искусство. Но не это главное. Есть единственное спасение. На самом деле, оно во всем мире, в цивилизованных странах, принято. Только у нас до сих пор, как всегда, дискуссии по поводу велосипеда. Подростка надо увлечь. Причем увлечь его надо не тогда, когда ему 14, интересным делом. Не тогда, когда ему 14-15-16 лет, тогда он уже может увлечься только одним. Да, его надо увлечь с 11, 12, 13 лет. Надо предоставить ему некоторую гамму кружков, занятий, интересов, чтобы он в этот сложный кризис, это не возраст подростковый, это кризис подростковый, это болезнь, будем говорить, чтобы он в этот кризис вошел со стойкими увлечениями, и ему, бедненькому, будет легче.
Нет, Александр Алексеевич, еще должно быть условие, что при этом, извините, все не будет увешано порнопродукцией.
Согласен.
Потому что тогда выбор его будет очевиден.
Так порнопродукция, вы сказали, только у них же на собственных телефонах. Где еще?
У вас проблема найти, что ли? Вы спросите любого подростка, у него нет проблем найти что-то, связанное с порнографией. Ему будут предлагать, вот, сказать, вот хорошо, он сейчас мог включить вот ваш эфир, да, и прослушать рекламу средств,
вот
которые
что
возбуждают и увеличивают потенцию.
Это
ну,
не предлагать ему реклама. В данном микрорайоне только одну спортивную секцию и одну возможность для развития, а сделать гамму, в которой он пойдет сегодня туда, завтра в другое место, и где-то он к 12-13 годам найдет себя.
Да, мимо него будут пробегать голые школьники, понимаете, без трусов стоять, там студенты, а так все хорошо.
С гетертрофированной сексуальностью все равно он будет. Но у него при этом будет некое еще увлечение, которое будет его от этого немножко отрывать.
7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Наши слушатели присоединяются к нам по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я хотел бы высказаться по поводу вашей текущей
передачи. Вы уже в эфире.
Мне непонятна позиция Полеева. Почему он втискивает мир в рамки своей компетенции? Почему он отказывается все в исторической перспективе? Ведь есть достаточно опыт традиционных ценностей, но Полеев отказывается их...
Что вы имеете в виду? Объясните.
Поконкретнее бы, да.
Конкретнее традиция. Не ваш профессиональный опыт, а традиция, которая достаточно длинная.
Еще более конкретно.
Ну что вы имеете в виду? Что отрицает Полеев?
Религиоз. Он считает допустимым секс вне брака, к примеру. А есть религиозная традиция, которая тысячелетия...
Да просто традиционные. Да просто когда вы хотите сохранить демографию...
Я вообще-то допускаю... Я человек верующий, но я допускаю
во
при
что,
этом секс... секс, да, секс вне брака. У нас теперь другая жизнь. Люди поздно, девочки и мальчики поздно выходят замуж после вузов. Что же им, перевязать все суровыми нитками? Что же садизм?
Нет, просто сохранить для добрака, да, целомудрие. Что же такого странного?
Для добра надо сохранить любовь, конечно, и целомудрие психологическое, но жить нормальный человек в реалиях. Сначала кончает институт, потом становится специалистом еще 2-3 года.
У вас советский подход. Вот вы не любите женится. Советский Союз, а подход у вас совершенно советский.
Не только советский.
Такой вот. Реально он есть во всех странах. Вы хотите ведь родить, выйти замуж. да, родить и снова выйти на работу. А для этого вы не должны родить на четвертом курсе.
Все замечательно,
а
я должны... все так и сделала, какие проблемы. И а, все мои, есть, все мои сверстники...
То есть вы сами и все люди
нет,
так делают?
Нет, это
нормальные.
Не должно быть задачей фикс, потому что сейчас у нас люди, понимаете, они увлекаются этим, а им не только
то
нужно выйти на
вот
работу,
так,
секундочку,
нет, а, другие
а потом у них
карьера
стоит.
Традиционные ценности какого века мы берем за основу и
у
почему?
У нас единая традиционная ценность для всех
века. Я так понимаю, наш слушатель предлагает где-то границу 13 и 14-го, но дело в том, что мы не можем вернуться назад. Я бы хотел, что я бы за то, чтобы действительно первый секс был с первой любовью. Но это невозможно. Сегодня подростки развиты больше. Они хотят наслаждения.
Да, нужно подростков они, делать это, другими. Не, они под, приспосабливаются под их, извините. В смысле, почему? У нас, еще раз говорю, воспитание и что... есть возрастание человека в его духовных ценностях.
А
не приспособление
века...
под его пороки,
и
понимаете?
Возрастание одновременно. Во-первых,
а как же вы будете
сексуаль...
возрастать, если вы под него будете подстраивать
всю жизнь вокруг него? Стремление к сексуальным наслаждениям – это не порок. Как так же, как и... не порок любовь к живописи
вам...
или к музыке. Это
вам ближе позиция Елены Жгутовой, 134-21-35. Вам ближе позиция Александра Полеева, 134-21-36. Мы начинаем голосование, оно уже идет, код города 495. Позиция Елены Жгутовой вам ближе, 134-21-35. Позиция Александра Полеева ближе, 134-21-36. Голосование пошло, продолжаем принимать звонки наших слушателей. На голосование у нас будет минуты 4.
У человека должен
4.
Быть идеал, пусть Элина недостижимый. Жгутова, но он должен быть эталон. А если вы говорите, да, это недостижимо, бог с ним, будем ориентироваться на то, что имеем, понимаете, будем подстраиваться под это. А где идеал? А к чему стремиться? До чего дотягиваться? ВОЗ,
идеал
к чему?
Должен быть реалистическим.
Конечно.
Да.
Прекрасный,
не надо,
реалистический идеал.
Не надо издеваться над людьми
так.
И заставлять их быть девственниками
послушайте,
до 28
послушайте,
лет.
Послушайте, мои
вы
родители, мы не будем далеко ходить. Мы не будем
Гестапо.
Далеко ходить.
Господа,
да, что вы говорите?
Только не надо говорить в один момент, потому что... Вот сейчас Элина Жгутова,
у меня
прошу.
Недалекий пример. Мои родители, друзья моих родителей. И все поколение, я вас уверяю, это достаточно много людей, женились, имели первый опыт сексуальный в браке. Мои родители живут вместе уже более 50 лет, родили двоих детей, ни разу не ругались матом. Выпивают только по праздникам. Это нормальные советские люди. Что же здесь недостижимого? Можно узнать. Это мой реальный пример. Мне не нужно никуда ходить, ни в какие 13 века.
Что здесь недостижимого?
И я эти традиционные ценности отстаиваю.
Я вам скажу, что здесь недостижимого сегодня. То есть не ругаться матом. Да, мои родители тоже не матерщинники. А мать заслуженный учитель, замечательный человек, который всю жизнь тянула больного мужа. Дело в том, что изменилось отношение к интимной жизни. Она стала большей ценностью.
Кто-то изменил сегодня... это отношение сверху.
Вот, вот кто изменил, это след, это другой вопрос. И я не думаю, что это
извините,
один
значит,
человек.
А это не невозвратное да, какое-то, да. Это не необратимый процесс,
вот,
извините.
Вот
все
это,
можно
вот это
вернуть.
Большой вопрос.
Нет,
Ирина, это
нет,
очень интересный.
Нет,
антологически, но тоже не за один
антологически
год.
Извините, мы целомудренный народ. И вообще любой народ целомудренный.
Антологически да. Мы народ нормальный, темпераментный.
Ну и что? Но не развратный.
Во всяком случае, мы с Юрой.
Никогда разврат не был традиционной ценностью.
Никакой не разврат.
Ни в какие века, ни в каком народе.
Господа. Если студенты живут, любят друг друга, живут половой жизнью, а жениться собираются лет через пять,
да,
не,
они
не, друг
не,
на друге,
не собрались,
здесь
и что?
Разврат.
Хорошо,
нет,
они не собрались. Дальше, вот, что это было тогда?
Владислав пишет, ну смотрите как, это как разговор глухого с немым. Александр материалист, он говорит, как есть. А Жгутова, идеалисты, говорит то, чего должно быть и чего
да,
никогда
чему
не
надо
будет.
Да, к чему надо стремиться.
Абсолютно согласен. Абсолютно.
К чему нужно стремиться.
Элина, я с вами абсолютно согласен, но это невозможно.
А
при
я говорю,
возможно. При наличии такого количества гормонов
какие
и новой
гормоны?
Жизни.
Еще раз говорю, и гормоны да. Созданы да. Искусственно. Что? Повышение
ничего
уровня гормонов.
Искусственно не
если
созданы.
То, что вы говорите, правда, они... и это как-то можно, сказать, действительно учитывать в нашей жизни, то это все сделано искусственно. За последние 20-30
никому
лет все делалось для того...
Никому не удавалось еще этого. Но если вам удастся, расскажите мне, сексуальная жизнь становится более важной, и ее часть ее в жизни, и ее место в жизни.
Ну, то есть
а
более животной.
Более
да, человек ну, будет
почему
более...
животный?
Секс
до
брака был
жизнь,
всегда,
животное.
Пишет 840-й. Просто раньше вид делали, и родители, в том числе и наши родители, могут врать, ну, и ваши.
Нет, это чушь полная. Нет, это...
Если сексуальной жизнью занимаются два нормальных человека, то это совершенно человеческое
знаете,
занятие.
Почему?
почему ходить в театр? Это нечто возвышенное, а любить друг друга физически, доставлять друг другу радость, хорошо друг к другу относиться, при этом не иметь расписки из ЗАГСа, это животное.
Подождите, вот вы все вот это вот рассказали, все это можно, действительно. Но при чем здесь интимные отношения половые?
Если вам вот ближе
все,
позиция...
Вот все, что вы перечислили, рабога ради.
Вообще, людям свойственны.
134-21-36, если вам ближе позиция Александра Полеева. Мы продолжаем голосование, и еще один звонок. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел задать вопрос даме, Элина, по-моему.
Да.
Вот я искренне хотел жениться на каждой девушке, с которой жил. Но не получилось только вот с последней, с женой. Я не достался и девственникам. Вот как мне жить дальше? Хотел бы я у него.
Ничего, переживете. В смысле,
Элина вам разрешает.
Да, все нормально.
Судя по всему, его тоже это устраивает. Ведь он даже не стал дожидаться ответа. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Я вот вопрос тоже там, Елене, хочу задать.
Очень коротко только. Мы близки к финалу программы.
Ну, вы очень много говорите, там, целомудрие, девственность и все такое прочее. У вас есть программа как-то все искоренить? Я думаю, вам нужно
обратиться... Надо политическую волю менять, вот и все. И будет климат в другой стране, и будет нравственность в другой стране, и культура будет в другой стране, и будет порнографию показывать в театрах, по телевизору. Перестанем, вам нравится? Мне
перестанем
нет,
сексом
такого.
Заниматься. Будем начинать только в 28,5 с разрешения райкома партии, письменного причем, и под двумя одеялами.
Все правильно Александр Полеев описывает?
Не, ну это...
Но это то, что предлагает Элина. Нет, как в наше время вообще можно агитировать никогда за только брачный секс? Большинство вот секса добрачными,
вот,
потому
вот
что мы
открыто,
поздно женимся.
Я открыто все говорю, что я агитирую за брачный секс. Вот
говорит
точка.
Элина Жгутова, и 42% голосуют... что выбирают ее точку зрения, 58% проголосовали за то, что они теперь на позиции Александра Полеева. Это была программа «Баррикады» радиостанции «Говорит Москва». Я благодарю вас. Спасибо.